Здравствуйте! Вы слушаете аудиопрограмму Deutsche Welle. Информацию о других наших передачах и аудиоподкастах можно найти в интернете по адресу dw-world.de/russian.
Deutsche Welle. Наука и техника.
Здравствуйте, в студии Владимир Фраткин. В Арктике набирает обороты нефтяная лихорадка, сравнимая разве что с золотой лихорадкой конца XIX века в Клондайке. Нефтедобывающие фирмы застолбили практически все мелководье, кое-где началось уже бурение пробных скважин, а некоторые компании всерьез нацелились и на глубоководные районы Арктики, вблизи западного побережья Гренландии. Экологи настойчиво предостерегали от такого шага, указывая на опасность непоправимого ущерба для окружающей среды, но им никто не внял. Однако сидеть сложа руки датские ученые не захотели и разработали компьютерную модель, способную хотя бы отчасти смягчить последствия возможной экологической катастрофы, вызванной разливом нефти в Арктике. Сусанна Хансен, научная сотрудница датского метеорологического института, говорит:
Гренландия – это все-таки крайний север, а в каком-то смысле еще и дикий запад. Это значит, что в случае разлива нефти нам пришлось бы долго и мучительно собирать информацию, прежде чем мы смогли бы дать прогноз, куда волны и ветер погонят эту нефть. На это ушло бы не меньше 4 дней.
Но в аварийной ситуации на счету каждый час. Потеря 4 суток просто неприемлема. Поэтому Сусанна Хансен и ее коллеги по заказу правительства Гренландии разработали компьютерную модель аварийного разлива нефти. В сочетании с системой мониторинга она призвана повысить эффективность мер, принимаемых в условиях форс-мажора. Сусанна Хансен говорит:
Проект стартовал около 1,5 лет назад. Его цель – создание эффективной системы раннего оповещения. Каждая нефтедобывающая компания получит возможность в любое время дня и ночи известить нас об аварии и сообщить координаты утечки нефти. Мы запустим нашу компьютерную модель, введем полученную информацию и сообщим компании, куда и с какой скоростью будет перемещаться нефтяное пятно.
Эта модель своего рода комбинация из 3 других моделей. Основой служит океаническая модель, которая учитывает местные течения, а также изменения температуры и уровня солености воды. Все эти факторы влияют на поведение излившейся в море нефти, говорит Сусанна Хансен.
На эту океаническую модель накладывается модель, которую мы называем дрейфовой. Она учитывает особенности перемещения объекта, в данном случае нефти, в воде. Говорит нам, например, всплывает ли нефть сразу на поверхность или останется поначалу в глубинных слоях и всплывет позже в некотором удалении от места истечения.
Для разработки, испытания и доводки дрейфовой модели ученые виртуально воспроизвели почти все аварии танкеров, случившиеся в прошлом у берегов Дании, и добились того, чтобы результаты модельных расчетов отвечали данным реальных наблюдений. Теперь ученые пытаются дополнить 1 2 модели третьей моделью распределения льдов у побережья Гренландии. Пробная версия такой комбинированной модели была запущена весной. Она дает неплохие результаты, но работает слишком медленно, говорит Сусанна Хансен.
Мы хотим, чтобы модель выдавала результат за 10 минут. То есть, чтобы мы через 10 минут могли сообщить нефтедобывающей компании, где вытекшая из ее скважины нефть окажется через 3 дня.
Британский коллега датских исследователей Питер Уодемс, профессор океанологии факультета прикладной математики и теоретической физики Кембриджского университета, считает такой подход перспективным, однако подчеркивает, что разумнее всего было бы вовсе отказаться от добычи нефти в Арктике.
Исходя из того, что мы знаем, а главное, чего мы не знаем о рисках, связанных с добычей нефти со дна моря, можно смело утверждать, что Арктика – самая неподходящее для этого места. Но я реалист и понимаю, что пока на нашей планете остаются месторождения нефти, их разведка и разработка будут продолжаться.
А теперь другая тема. Пациентам-сердечникам в одной только Германии ежегодно имплантируют более 70 тысяч кардиостимуляторов. Эти приборы питаются от батарейки, средний срок службы которой на сегодняшний день составляет 8,5 лет. Значит, пациент с таким кардиостимулятором вынужден, и даже, возможно, не один раз, ложиться на операцию для замены источника питания. Щадящей такую практику не назовешь. Поэтому ученые уже давно работают над созданием таких источников питания для имплантируемых устройств, которые позволили бы обойтись без повторных операций. Так, в Германии специалисты Института микросистемной техники при Фрайбургском университете под руководством Свена Керценмахера пытаются реализовать идею миниатюрного топливного элемента на основе использования собственных биологических жидкостей пациента. Свен Керценмахер поясняет.
В теле человека всегда присутствуют глюкоза и кислород. Глюкоза – это основное биологическое топливо организма, снабжающее энергией процессы обмена веществ. Идея использовать его для питания кардиостимулятора напрашивается сама собой.
Мысль об автономном источнике питания имплантируемых протезов не нова. Самые первые кардиостимуляторы работали от мини-аккумуляторов, которые нужно было регулярно подзаряжать снаружи, бесконтактным способом. В 60-е годы появились первые разработки, призванные избавить пациентов от подзарядки аккумуляторов, а в 70-е годы были созданы прототипы источников питания на основе глюкозы, говорит Свен Керценмахер.
Первые эксперименты на животных, проведенные тогда же, показали, что это устройство способно на протяжении 5 месяцев исправно снабжать кардиостимулятор электроэнергией. Но вскоре программу исследований свернули, поскольку был достигнут значительный прогресс в технологии производства батарей.
Однако практика показала, что и самых лучших батарей не хватает на то, чтобы снабжать энергией кардиостимулятор до конца жизни пациента, тем более что средняя продолжительность жизни таких больных неуклонно растет. К тому же сегодня широкое распространение получили уже не только кардиостимуляторы, но и другие имплантируемые протезы, такие как нейростимуляторы или, скажем, кохлеарные имплантаты для людей с потерей слуха. Функция кохлеарного имплантата состоит в том, что он стимулирует электрическими импульсами волокна слухового нерва в улитке. Питание такого имплантата осуществляется с помощью устройства, закрепленного снаружи на голове пациента, говорит Свен Керценмахер.
Если бы мы смогли реализовать схему, при которой энергию, необходимую для работы кохлеарного имплантата, поставлял сам организм, это повысило бы качество жизни пациента.
Ключевым компонентом создаваемого фрайбургскими учеными автономного источника питания являются электроды, на которых, собственно, и происходит та химическая реакция, что призвана обеспечить имплантат электроэнергией, поясняет Свен Керценмахер.
Один электрод нашего топливного элемента представляет собой тонкую пленку, нанесенную на керамическую пластину размером 2 на 2 сантиметра. Электрод изготовлен из платины. Он кажется зеркально гладким, но на самом деле имеет высокопористую структуру.
Суммарная площадь внутренней поверхности пор в 3000 раз превышает номинальную площадь, занимаемую платиновой пленкой на пластине. А пластина, в свою очередь, встроена в полимерную рамку размером 4 на 4 сантиметра. Эта композиция служит анодом, поясняет разработчик.
Здесь происходит окисление глюкозы, ее превращение в глюконовую кислоту с высвобождением электронов, по 2 от каждой молекулы. Они протекают через устройство-потребитель, в данном случае через кардиостимулятор, и устремляются ко второму электроду топливного элемента. Это тоже платиновая пленка, но менее пористая, и там кислород восстанавливается до воды.
Площадь электродов опытного образца топливного элемента составляет 1 квадратный сантиметр. Его мощность 5 микроватт. Казалось бы, 5 миллионных долей ватта – ничтожная величина, но на самом деле это лишь вдвое меньше, чем необходимо для питания кардиостимулятора, говорит Свен Керценмахер.
Если сделать наш топливный элемент чуть побольше, то вырабатываемой им энергии будет достаточно. Мы даже надеемся, что нам удастся разместить источник питания на поверхности самого кардиостимулятора. Тогда хирургам не придется вживлять блок питания отдельно. Наша цель – кардиостимулятор, поверхность которого имеет покрытие, производящее энергию.
Впрочем, исследователям предстоит еще испытать свой глюкозный топливный элемент на безопасность и на биосовместимость. Но главное препятствие на пути к внедрению такого источника питания в практику – сам организм человека. До сих пор лабораторные эксперименты проводились со стерильным раствором глюкозы, говорит ученый.
Но это вовсе не та реальная биологическая жидкость, с которой столкнется наш источник питания в живом человеческом организме. По содержанию глюкозы и кислорода аналогия полная, но в биологических жидкостях присутствуют еще и белки и аминокислоты, а аминокислоты склонны оседать на платиновых электродах, что, естественно, понижает производительность устройства. Сегодня наша главная задача – найти решение этой проблемы.
Работы займут лет 10, но усилия стоят того, уже хотя бы из финансовых соображений, говорит Свен Керценмахер.
Расходы на изготовление такого устройства у нас в лаборатории составляют около 200 евро. Это сущие пустяки по сравнению со стоимостью операции по имплантации кардиостимулятора, которая обходится в несколько тысяч евро.
Вот и все на сегодня. На этом я, Владимир Фраткин, прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Надеемся, что вам понравилось. До встречи на сайте Deutsche Welle dw-world.de/russian.